Здравствуйте, дорогие телезрители! Я снова вместе с вами для того, чтобы продолжить путешествие в мир самой главной книги Библии. В прошлую субботу мы размышляли с вами о мировой катастрофе, описанной в Библии, всемирном потопе, и отмечали, что причина этого катаклизма лежит в сферах духовных. Люди стали еще больше удаляться от единого истинного Бога и обращаться к ложным богам. И тогда, как написано, «всякое помышление человека во всякое время есть зло». Даже в религиозные моменты он в том же самом грехе. И это означает, что человек полностью отвратился от Бога. Совсем. Нет даже момента, когда он к Богу обращен. И в результате мы пришли к выводу, что это не могло не повлиять на окружающий мир. Если раньше Божья благодать могла поступать к творению через человека хотя бы благодаря религиозным моментам, то с богоотступничеством благодатная, упорядочивающая сила Божия перестает приходить к творению. И как следствие происходит катастрофа. И как мы подчеркивали с вами, не Бог наводит этот катаклизм. Потоп является следствием греха. Но как же написано «Бог раскаялся»? Раскаялся, что сотворил человека, огорчился и сказал «Нет, зря я сотворил мир». Похоже ли это на Бога, всемогущего и всемилостивейшего? Уж, наверное, нет. Мы говорили с вами, что Библия всегда сама себя толкует. Если появляется какое-то место, которое нас настораживает, это означает «читайте дальше». Наверняка будет что-нибудь, что разъяснит. И через много страниц мы можем прочитать прямую цитату. Бог говорит через пророка, «Ибо я не человек, чтобы раскаиваться. Не раскаиваюсь я», — говорит Бог. Он поправляет представление человека. Но зачем здесь так написано? А в другом месте говорится, что Бог гуляет по саду. Разве у него есть ноги? То и дело мы читаем, как Бог раскаивается, испытывает человеческие эмоции. Так что ли? Ведь Бог есть Дух. Встречается упоминание о Господней Деснице, то есть Его правой руке и так далее. Мы в прошлую субботу уже обращали внимание на эти антропоморфизмы, описание Бога в человеческих терминах. Для чего это? Мы отмечали с вами, что всегда был велик соблазн представить Бога как некую безликую силу. Но безликая сила – это то, с чем невозможно личное отношение. Для людей, которые записывают Божьи откровения, очень важно передать то, что им открывает Бог. Бог есть не меньше, чем личность. Он не безликая сила. Мы люди, личности, Бог не меньше. И как изобразить эту личностность, это наличие характера у Бога, кроме как в человеческих терминах? Нет ничего другого у нас в языке. Вот потому Бог и раскаивается, а потом поправляет «не раскаиваюсь я». Это неточное слово. Но речь идет о том, что Богу не безразлично то, что происходит на земле, и это уж точно написано «и воскорбел в сердце своем». А сердце, как мы говорили на еврейском языке, это средоточие духа, самая сердцевина, самая суть. Бог воскорбел в сердце своем, и уже это нигде и никогда не будет поправлено. Да, действительно, Бог скорбит в сердце своем. Ему не просто не безразлично то, что происходит на земле, но предельно не безразлично. Что же ему тогда здесь делать? Мы говорили с вами, что бытописатель, описывающий потоп, понимает все в терминах, естественных для древнего человека, в терминах преступления и наказания. Люди преступили, Бог наказывает. Но мы с вами, зная то, как Бог открывается людям постепенно и, в конце концов, как совершенная любовь, понимаем, что за совершенной любовью нет наказания. И тогда мы обязаны понять этот текст не как наказание Божие, а как неизбежное следствие нашего греха. Ной же, как мы читаем в 6 главе, обрел благодать пред лицом Господа Бога. Ной обрел благодать. Но почему только Ной? Это непростой вопрос. Если Ной, то почему не все остальные? Почему все плохие, а Ной что, хороший? И хороший ли он? Мы говорили с вами, что среди способностей дарования человека есть такое качество, как слышание. Слышание голоса Божия. Бог кричит к людям, как он кричал Каину, «Не убивай!» Каин проигнорировал, а люди обращаются к каким-то своим богам. Они на связи со своими богами, и этого Бога, Бога единого, не слушают. А когда людей много, то просто по статистике способность услышать голос Божий у кого-то проявляется в большей степени. И этот человек, оказался Ноем. Он ничем не лучше других, но вот это качество оказалось в нем сильнее развито. И он услышал этот вопль Божий. «Идет потоп, надо спасаться!» Он начал строить ковчег. Естественно, соседи начали спрашивать его: «Ты что, больной? Где океан, а где корабль?» И он наверняка им говорил: «Вот мне сказано, что будет потоп». Но ему не верили, его не слушают, как и не слушают Бога. И тогда эти люди сами вычеркивают себя из спасения. Мы обращали внимание с вами, что делает Бог в этой ситуации, которая вызвана грехом человеческим. Потоп вызван грехом человеческим, это не наказание Божие. Но когда Бог включается, Он совершает спасение. Он кричит так, чтобы хоть кто-нибудь услышал. И кто-то услышал, и откликнулся, и построил ковчег. И благодаря этому мы с вами живы, благодаря тому, что Бог спас Ноя, а мы с вами все потомки Ноя. Мы с вами потомки спасительного действия Божия. Когда Бог вмешивается, Он спасает, а не уничтожает. Совершает спасение Ноя, а через него и всего человечества. Мы не будем сейчас говорить о том, был ли на самом деле такой сумасшедший потоп. Поднималась ли вода до уровня Араратских гор? Скорее всего, такого потопа не было. Нет на Земле такого количества H2O, чтобы покрыть Землю таким уровнем. Но это не так важно сейчас. Мы говорим не о том, реально ли эта история. Мы говорим о том, что происходит в духовном плане. Человечество из единобожия падает в язычество, и этому огромное количество археологических подтверждений. И вследствие этого катастрофа, происходящая в творении, все углубляется и углубляется. Но даже в этой ситуации Господь находит возможности для спасения. Бог спасает Ноя. Но если посмотреть на то, что происходит дальше, то можно увидеть, что ничего особенного не изменилось. Потомство Ноя — это такие же грешники, такие же язычники, как и те, что были до него. Ничего, собственно, не изменилось. Из инерции греха просто так, вот таким слышанием и построением корабля не вылезешь. Это не все. Богу еще нужно многое и многое сделать. А как ему делать? Здесь очень и очень важный момент. Какая здесь ситуация? Есть Бог, есть человек, в котором сосредоточен весь замысел творения, и человек — вместо того, чтобы принимать жизнь от Бога, отвернулся от Него на 180 градусов и с большим ускорением от Него удаляется. Что делать Богу? При том, что человек Его знать не хочет с одной стороны, с другой стороны, Богу, поскольку Он есть совершенная любовь, насильственные действия запрещены Его внутренней сущностью. Не потому, что Он бессилен такие действия предпринять. Не в бессилии дело. Они просто не соответствуют Его внутренней сущности. Каким образом тогда ему вернуть человечество? Его цель — дать человечеству жизнь, а человечество уходит от него. Как ему поступить? Задачка, прямо скажем, не из легких, но Бог находит способ. Итак, человек, находящийся в грехопадении, во всем руководствуется только своими интересами. В этом, собственно говоря, и суть грехопадения. Значит, у Бога есть возможность, если и работать с человеком, то только в этом поле, в поле человеческих интересов. И человек сотворен Богом таким образом, что в этом поле человеческих интересов всегда есть нечто, что и в интересах Божьих. Например, выживание человечества как биологического вида. Заинтересован в этом человек? Да уж, наверное, и в интересах оно Бога. Значит, здесь есть почва для сотрудничества, здесь есть общий интерес. Человечество, пережив потоп в Ноя, понимает, что обеспечить своими силами свое биологическое выживание оно не может. Опыт очень и очень показательный. Вместе с тем Бог показал, спасши Ноя, что у него есть такая возможность дать человеку спасение, дать выживание человеку. Он это показал. И тогда у Бога есть возможность обратиться к человеку примерно с таким предложением. «А хочешь, я и дальше помогу тебе выживать?» Конечно, человек этого хочет.
Но для того, чтобы я тебя обеспечивал этим выживанием, тебе нужно на что-то согласиться. Что не ты главный, а я. Итак, давай договоримся. Я тебя обеспечиваю выживание, а ты его принимаешь от меня. Договор? Вот такой способ находит Бог. Договор. На библейском языке это слово звучит как «завет». Слово «завет» означает не что-либо другое, а именно договор. Чем хорош договор? Это отношение в свободе. Это невынужденная вещь. Человек может вступить в договор, а может и нет. Его никто не принуждает. Бог не действует насильственным образом. Он действует в соответствии с интересами человека. Таким образом, это замечательный способ, используя который Бог может добиться чего-то, что в его интересах тоже, но не путем насилия над человеком. И дальше все, что будет делать Бог для нашего спасения, это все будет связано с этим механизмом, заветами, договорами. Бог все время будет предлагать нам следующий договор, где предлагается одно и то же – жизнь. Все в большем и большем нашем понимании того, что это слово означает. И мы все больше и больше будем соглашаться принимать жизнь от Бога. Не я источник своей жизни, но Бог. И в конце концов, эта цепочка заветов приведет к новому завету, приведет ко Христу, в котором вся полнота жизни. Нам открывается Бог через Иисуса Христа, и это будет концом цепочки заветов. Изучая Библию, перескакивать через заветы не стоит. Нас нужно вытаскивать постепенно. Никакой самолет не поворачивается сразу на 180 градусов. И мы с вами идем постепенно. Бог дает нам все больше и больше возможностей заключить договор. И вот Бог заключает первый из этой цепочки договоров с Ноем. Его не очень просто найти в Библии, но имеет смысл постараться. В договоре всегда есть две стороны. Одна сторона предлагает нечто, другая сторона отвечает чем-то другим. Есть еще третья вещь – печать, знак того, что завет заключен. И вот в каждом завете, который Бог будет заключать с человеком, будут эти три элемента – две стороны и знамение завета, знак. Другое дело, что человек всегда норовит нарушить завет, договор, обещание. Вероятно, многие из вас знают старый анекдот из серии «Возвращается муж из командировки раньше времени, и любовнику приходится прыгать с балкона высотного здания. Летит он и молится. Господи, спаси меня. Если не разобьюсь, исправлюсь. Буду благочестивым. Никогда в жизни не стану соблазнять чужих жен. Пойду в церковь, поставлю сотню свечей и так далее». Тут как раз проезжает грузовик с ветошью, и наш Дон Жан шлепается в кузов полный тряпья. Приподнимается, убеждается, что жив, цел, невредим, чешет затылок и говорит: «Всего пару секунд падения, а сколько глупостей в голову пришло». Я с вами прощаюсь, желаю не провоцировать и не попадать в подобные ситуации. Если даст Бог, в следующую субботу мы поговорим о завете Бога с Ноем. Всего доброго.